Тема дня.
Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые и резонансные темы и события. Кстати, не только сегодняшнего дня. Вот то, что могут россиянам списать долги, это, конечно, та тема, которую мы готовы с вами обсуждать и не в одной программе, потому что хотелось бы понять вообще, кто эти люди, которым так сильно повезло, почему, собственно, такая милость со стороны государства. Вот об этом сейчас и поговорим. Ну, а для начала скажу, что по прогнозам судебных приставов, в 2017 году они не смогут взыскать почти половину общей суммы задолженности по исполнительным листам судебных решений. И таким образом они простят россиянам около 1 триллиона рублей мелких финансовых долгов, преимущественно перед банками. Счет на триллионы пошел, собственно, и в другом секторе, который у нас активно производит долги в промышленных масштабах. Это жилищно-коммунальные хозяйства. Вот там, кстати, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил о том, что суммарная задолженность по ЖКХ в России составила 1 триллион 340 миллионов рублей. Это рекорд, из которых 645 миллиардов – это долги населения. Ну и вот здесь, конечно, о долгах хотелось бы поговорить подробнее, потому как в сложной ситуации мы можем оказаться с вами совершенно в легкую, лишились работы, поменялись жизненные обстоятельства. К сожалению, вдруг неожиданно свалилась напасть в виде болезни, которая тоже не позволяет нам трудиться в полном объеме. И вот все, жизнь рушится, мы в долгах, как в шелках. Что делать дальше? Надеяться ли на милость государства, которое нас занесет в этот список тех, кому долги прощают, или нужно действовать как-то иначе? Кстати, вот у меня вопрос. Наверняка ведь ваши знакомые, близкие, я не знаю, там, коллеги, или, не дай бог, конечно, вы сами попадали в сложную финансовую кабалу. Вот как вы из нее выпутывались? Вообще у вас долги-то есть? Каким образом вы пытаетесь справиться с этой ситуацией? Удается ли вам это? Пожалуйста, жду реальных историй, телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Потому как одни считают, что не нужно вообще в долг брать, тогда и отдавать не надо будет. Ну, а другие, к сожалению, рассказывают о том, что сначала все было замечательно, хорошо и шоколадно, потом вдруг маленький сбой, и вот, пожалуйста, жизнь летит в тартарары. Как это предсказать? Кого надеяться, не очень понятно. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Ну, а с нами на связи обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручко. Софья, день добрый, здравствуй.
Добрый день.
Да, но сначала давай, может быть, поговорим о тех, кому несказанно повезло и кому все-таки государство долги простит. Что это за акт милосердия?
Да, смотри, сейчас должна ряд уточнений внести. Дело в том, что это речь идет о банковских кредитах, да. Во-первых, во-вторых, Федеральная служба судебных приставов, они выступили с уточнением, и сумму 1 триллион они сократили до 247 миллиардов рублей. Вот об этой сумме сейчас идет речь, несколько раз меньшей. Это во-первых. И во-вторых, несколько, может быть, неправильно интерпретировали СМИ, речь идет не о прощении, а о том, что если у человека приставы видят, что у него там нет ни доходов каких-то приличных, или вообще неприличных, вообще никаких нет, нет имущества, которое можно было бы писать, счетов, которые можно было бы арестовать, то это исполнительное производство прекращается. Но банки имеют право как бы тут же инициировать новое судебное производство, и все пойдет по новой. Эта пластинка может играть бесконечно. Вот. Единственный выход из ситуации – человек может объявить себя банкротом сам. Но это тема отдельной беседы. И самое главное – то, что это удовольствие тоже не дешевое. Там придется потратить несколько десятков тысяч рублей, чтобы всю процедуру это пройти.
Да, мы помним Владимира Кехмана, бывшего владельца черкизовского рынка в Москве, Тельмана Исмаила. Вот, по-моему, они себя только, да, объявили банкротами. Ну, если так.
Людям, да, скажем, простым это тоже доступно, если не ошибаюсь, в порядке цифр, там где-то 40-50 тысяч придется потратить на все эти юридические процедуры, сбор справок, работу управляющих и так далее.
А что, собственно, тебе дает вот этот статус банкрота? От тебя раз и навсегда отстают твои кредиторы или как? Или...
Ну, статус банкрота дает то, что, во-первых, все равно у человека там продадут счет погашения долга все, что можно. Там есть ограничения, это нельзя продать единственную квартиру, если речь идет не об ипотеке. Нельзя продать, там, если не ошибаюсь, вот единственный холодильник, единственный телевизор, вот такого плана. Но все остальное вполне себе реализуемо, это во-первых. Во-вторых, кредитная история все равно будет у человека испорчена. Но если он там в будущем планирует куда-то устраиваться на работу в какие-то приличные компании, брать кредиты, не дай бог, ну, все это у него уже все будет погублено. И в течение определенного срока он не может, по-моему, занимать определенные должности. То есть быть банкротом, ну, это, мне кажется, такой, ну, больше, в общем-то, шаг отчаяния. Ну, когда нечего, когда у человека нет другого выхода, да, это выход. Но лучше себя до этого не доводить, кредиты либо не брать, либо если брать кредиты, то прямо все настолько тщательно взвешивать. Очень и очень сто раз подумать, прежде чем в эту кубалу попасть.
Да, но, тем не менее, все-таки, как я и сказала, бывают в жизни разные ситуации, и человек вполне себе активный, энергичный, здоровый и трудоспособный по ряду обстоятельств лишается всего сразу, и вот дальше за него, насколько я понимаю, никто его долги выплачивать не будет, они по-прежнему висят на нем. Ну и вот здесь кто должен идти навстречу вот такому человеку? Сам банк, я не знаю кто, судебные приставы, которые видят его бедственное положение, или как вот этот-то механизм запустить?
Слушай, я не знаю, здесь слово «должен», наверное, не очень корректно. Вот я хочу еще тогда к истокам, об истоках поговорить. Мне кажется, в самом начале банк должен пойти навстречу клиенту и сделать так, что банковские менеджеры не всеми правдами и неправдами втюхивали ему эти кредиты, а как-то разбирались и в финансовом положении человека, и старались оценивать его белые доходы преимущественно, как-то разговаривали с ним. Вот, то есть, чтобы это не было такой какой-то бездушной машиной, чтобы человек получил кредит, а там плати дальше как можешь. Это особенно свойственно МФО, конечно, вот тоже, так говоря, такой подход, но и банки тоже этим грешат, потому что у них есть, наверное, план выдачи, да, это ни для кого не секрет. Можно выдать столько, а что будет дальше. Вот, если говорить о начале. Когда уже человек взял кредит, ну, конечно, не сам человек тоже должен думать вообще, тоже должен включать голову и там не бежать за айфоном, если там ему нечего, грубо говоря, покушать и за квартиру заплатить. А что потом, я не знаю, потом, наверное, как, что должно быть потом. Потом и обе стороны должны идти навстречу друг другу. Хорошо, когда должник начинает скрываться и считать, что, и считает, что банк можно там кинуть, потому что...
Софья, а вот в этой схеме мы забываем одно. Да, если мы говорим о больших кредитах, ипотечных кредитах, там речь идет о миллионах, которые берут люди у банка, то зачастую нам навязывают такую услугу, как страхование. И вот там вот прописано буквально, без этого страхования тебе просто ипотеку могут под низкий процент не выдать. И вот там
вообще
есть...
могут не выдать.
Да-да-да, ряд вот перечисленных условий жизненных, да, которые могут каким-то образом произойти в ряд ситуаций. А есть примеры, когда вот такие страховые случаи помогали тем, кто брал большие кредиты, из этой ситуации выпутаться?
Я поняла вопрос. Я вот что скажу про страховку. Мне известны случаи, скорее, обратные, когда у человека действительно случается какая-то беда, там, например, у него какие-то серьезные заболевания или потеря работы и так далее, то никакую страховку от страховой компании не получить. Сделать это очень сложно. Вот. Поэтому, как я, насколько я так анализировала, изучала этот рынок, но я не буду говорить, что в 100% случаев, но в очень большом, подавляющем большинстве это является платой за воздух, в принципе.
Ну, вот
потому
так.
Что реально страховой полис, нет никакие реальные риски, которые могут с человеком случиться, он не дает защиты от них.
Спасибо огромное. Обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручко была сейчас с нами на связи. Я спросила вас, наши уважаемые радиослушатели, вы влезали когда-нибудь вот в эту кредитную кабалу, и как вам удавалось решить свои, ну, порой довольно сложные отношения с банком, как из этой ситуации выпутались? Ну, и не только с банком, может быть. Сергей из Москвы с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Я хочу свою вот историю рассказать. Вы знаете, как вот я плачу за квартиру где-то 6900, это 65 квадратных метров, но не могу установить счетчик ввиду того, что у меня ржавые трубы, ну, а тут, вернее, ржавая вода идет из трубы, ну, плохие трубы. Капитального ремонта в нашем доме не было 65 дней, и поэтому я счетчик не установил. Уведомил об этом ЖКХ, но они мне все равно начисляют сверх того. Если, и я плачу, понимаете, 9,4 куба на человека, на 5 человек в семье. Ну, так как они это умножают на 4, то получается, я выпиваю Аральское море, которое было перед высыханием. И вот отсюда образовываются долги. И, конечно же, я эти долги не признаю. Суд они меня не вызывают, потому что знают, что суд будет на моей стороне. Ну, я как бы не шевелюсь.
Понятно, спасибо. Ну да, вот еще одно решение вопроса. Делать вид, что вы в домике, и просто не замечать того, что вы должны кому-то, например, долги по ЖКХ. Но мы продолжим через 4 минуты.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Хотели триллион, а спишут 200 миллиардов. Но тоже, кстати, неплохо. И, собственно, о чем идет речь? По информации Федеральной службы судебных приставов, они могут списать россиянам вот именно такую сумму. Ну, уточненная, корректированная сумма уже звучит как чуть более 200 миллиардов. Но что это за долги? Кому, в кавычках, посчастливится попасть в список тех, кому долги простят? Вот, собственно, об этом мы сейчас и говорим в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Я обратилась к вам с вопросом. Вы-то в долги влезали? Вы брали кредиты ипотечные, потребительские, может быть, еще какие-то займы у государства, у банков? Пожалуйста, вот интересно узнать, как, попадая в неприятную ситуацию, вы пытались из этой ситуации выйти. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете сообщение прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот кто-то потирает руки и радуется, значит, можно смело у банков занимать миллионы, отдавать не надо будет. Далее, за 30 лет своей жизни брал 12 кредитов, включая автокредиты. Все гасил досрочно. Сейчас ипотека, напрягов нет. Просто надо быть дисциплинированным, не поддаваться на соблазн что-то купить выше своих возможностей, пишет нам Сергей из Москвы. Далее, прощать долги надо. Этому нас и Евангелие учит. Сложные ситуации бывали, и мне, и друзьям помогала помощь Святой Матроны. Не случайно к ее мощам всегда большая очередь, пишет Дмитрий из Москвы. Следующее сообщение от Михаила. Отдал почти все. Несколько лет работал круглосуточно. Может, и не надо было, все равно списали бы. Поскольку вот Михаил поделился своей историей, что банк раздает деньги в прямом смысле слова, не оценивая риски, потом из-за финансовых проблем у них отзывают лицензии, за отзыв лицензии страдают, считая юридических лиц, люди остаются без зарплат, никто ответственность не несет. А потом долги списываем. Вот так вот. Следующее сообщение. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах деньги в долг не беру. И вот еще деньги – это финансовый инструмент, пишут нам. А сейчас на связи с нашей студией руководитель организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. Михаил Александрович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот один из наших радиослушателей буквально вот 4 минуты назад, когда мы начали обсуждать эту тему, сказал, что он долги по ЖКХ имеет. А почему? Потому что водосчетчики не ставят, вода течет ржавая, он не хочет ставить счетчики, впрочем, и сама организация не хочет устранять эти проблемы. И что дальше долги накапливаются, он их не оплачивает и говорит, и не буду, сижу вот как в домике. Ну, может быть, это тоже правильная позиция?
Ну, все заключается в том, насколько человек сам относится к своим обязательствам и долгам. Если уже на то пошло и разговаривать конструктивно, то если он считает, что ему услуги оказываются ненадлежащего качества, он может обратиться за перерасчетом, может обратиться в суд и доказывать свою правоту в суде, добиваться перерасчета. А позиция, когда я не буду платить, потому что все плохо, ну, это ко всему всегда придраться, согласитесь. Такое, попахивает правовым нигилизмом, то есть мы жалуемся на, например, отношение нигилистическое банков к заемщикам, да, что вот их давят, заставляют платить высокие проценты, еще пользуются, когда банк в ситуации, тогда не нужно пенять на них в этом смысле, если мы сами себя так ведем, не уважаем права других участников правоотношений.
Хорошо, тогда вот то, что касается списания долгов россиянам, несмотря на то, что сейчас сумму подкорректировали, но, тем не менее, все-таки она остается довольно ощутимой. 200 миллиардов, ну, чуть более 200 миллиардов долгов россиянам все-таки спишут. Вот кому?
Ну, конечно, здесь было бы правильнее, наверное, хотя это бы вызвало меньше резонанса информационной, было бы правильнее говорить о корректировке фразы, что именно, что значит расписание. Речь идет о том, что существует огромное количество исполнительных производств в службе судебных приставов в нашей стране. Часть из них безнадежная, она, что называется, светится на сайте службы судебных приставов годами, никуда не девается. Вместе с тем есть нормы, предусмотренные федеральным законом об исполнительном производстве, которые регулируют, что исполнительное производство может быть окончено в связи с невозможностью найти должника, в связи с отсутствием имущества и средств для погашения долга. В связи с этим, об этом сейчас ведется речь. Вместе с тем нужно понимать, и мы вот такие вещи наблюдаем, что приставы периодически, это их такая текущая работа, оканчивать подобные исполнительные производства, то есть, по сути, списывать эти долги. Единственное, что нужно понимать, что кредитор все-таки в определенные законом сроки имеет право, но не раньше, чем через полгода, снова этот исполнительный лист подать в службу судебных приставов. Ведь очень часто бывает, вот мы последний, наверное, год наблюдаем такую тенденцию, что некоторые такие коммерческие структуры, околоколлекторские, выкупают старые безнадежные долги вот у обычных микрофинансовых организаций. И оконченные эти исполнительные производства снова возбуждают, что там, которые были окончены не более чем 3 года назад. А люди к этому времени уже как-то себя стали лучше чувствовать, на работу устроили.
Жирком обросли, них... наследство от бабушки из Новой Зеландии получили.
Ну да, то так или иначе жизнь идет, жизнь меняется. Вот, поэтому для них это всегда так достаточно неприятный сюрприз. Поэтому мы говорим о том, что да, может быть, и обсуждается глобальное какое-то списание, которое выльется в большую цифру в масштабах страны. Но, по сути, речь идет о том, что будут окончены исполнительные производства, которые, в принципе, и по закону должны были быть давно окончены. А вместе с тем, подобное списание, оно... ну, не исключает возможности того, что там в течение определенного срока, все зависит от, собственно, конкретной ситуации, кредитора сможет снова обратиться к исполнительным лицам.
Да, скажите, пожалуйста, вот два практических вопроса. Можно ли выезжать за границу с таким списанным долгом?
Если. Выезжать за границу очень часто путают. Ограничение на выезд с территории Российской Федерации – это мера принудительного исполнения решения суда. Если есть возбужденное исполнительное производство, пристав вправе применить эту меру. Это не его обязанность, это не автоматическая ситуация, когда пристав накладывает это такое ограничение. Это первое. Второе, соответственно, если исполнительное производство есть, и пристав ввел такую меру, то она будет существовать. Если исполнительное производство окончено, то и все меры должны быть окончены.
Ну вот
то
в
есть,
случае списания долгов это считается отмененной мерой?
Конечно, конечно. Будет окончено исполнительное производство. В связи с этим человек, который формально никак не может рассчитаться с приставами, наконец-то может ехать на Бали, либо куда еще захочет.
Спасибо огромное. Руководитель организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев сейчас был с нами на связи. И зачитаю еще несколько сообщений, ну вот что нам пишут. Никогда ни в какие долги не влезал и другим не советую, все равно попадете в кабалу, вот как предостережение такое, знаете ли, звучит. Ну а кто-то иронизирует, что взял кредит 400 тысяч на крутой пылесос, прислали только фото, вот теперь любуюсь. Ну что ж, такое тоже бывает. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов сейчас с нами. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну вот нам говорят, что если банкам не выплачивать, собственно, кредиты, если мы к этому относимся как-то не очень правильно, то в итоге вот наши невыплаченные кредиты размазываются на других честных плательщиков. Это действительно так?
Ну, в общем, да, можно сказать так, потому что в процентную ставку по кредиту, она же не просто зависит только от жадности банкиров, она математически рассчитывается. И там есть отдельная строка, которая называется «Риски невозврата кредита». Берется средняя статистика по рынку. Чем статистика выше, тем больше эти риски, то есть дополнительные проценты закладываются в сам кредит. Поэтому, да, чем больше мы не платим, тем выше будут ставки по депозитам, и мы все, получается, будем больше платить.
Угу. Ну вот сегодня появилась информация о том, что будет за запущена, ну, точнее, пролонгирована, да, вот эта программа помощи ипотечникам, и 1300 заемщиков могут получить эту помощь. Вы знаете, у меня вот возник в связи с этим вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете действия тех людей, которые, несмотря ни на что, вот сейчас продолжают брать валютную ипотеку? Я тут посмотрела по некоторым данным, с января по апрель 2017 года выдали 8 валютных жилищных кредитов на общую сумму 333 миллиона рублей. И вот регулятор уточняет, что из 8 кредитов всего 3 валютные ипотечные кредиты на общую сумму 245 миллионов рублей. Вот кто эти 3 отчаянных человека, которые продолжают брать в валюте ипотеку?
Ну, есть у меня как бы позитивный и негативный вариант. Позитивный вариант развития, что это те люди, которые все-таки получают зарплату в долларах, например, работающие на иностранной компании за рубежом, предположим, но своей семье здесь, в России, взяли какой-то вот такой кредит. Им это можно делать, потому что у них зарплата в долларах изначально. А если же это люди, которые все-таки получают зарплату в рублях и берут ипотеку в долларах, тем более по нашим нынешним временам, ну, я бы сказал так, это как минимум финансово неграмотные люди.
Ну и вот еще один вопрос. За полгода россияне взяли на 40% больше потребительских кредитов. А почему банки так охотно их раздают? Это при том, что невозврат именно по потреб кредитам огромный. Там чуть ли не до четверти доходят.
Ну, всегда невозвраты по потреб кредитам самые большие, именно поэтому нецелевые, так называемые, потреб кредиты и с процентной ставкой всегда самые высокие, потому что, опять же, эти риски невозврата туда закладываются. Почему происходит большее количество выдачи? Потому что, хоть и немного, но все-таки ситуация в экономике улучшилась, и много людей как раз вот за это время, когда банки очень плохо выдавали кредиты, от старых своих кредитов избавились, то есть хотя бы частично у кого-то закредитованность ушла, и теперь банки спокойно могут давать этим людям кредиты заново.
Ну, а может быть, здесь есть еще одна категория вот подобных заемщиков? Это предприниматели, которые не могут получить кредиты на развитие бизнеса и просто вынуждены брать потреб кредиты под сумасшедшие проценты?
Вы знаете, это, вот эта категория заемщиков, она была всегда, и она никак не уменьшалась даже в очень тяжелые времена, особенно в тяжелые времена. Поэтому здесь, я думаю, какой-то существенной прибавки именно сейчас не получилось. Эти люди действительно зачастую не могут взять под огромные сумасшедшие проценты кредитный бизнес и берут их как физические лица. Это было, есть и будет, к сожалению.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был независимый экономический эксперт Антон Шабанов. У нас остается буквально несколько минут. Я хотела бы обратиться к вам. Вот брали ли вы когда-нибудь кредиты? Ну и удавалось ли вам легко с ними расплатиться? Или это большая проблема, которую вы до сих пор решить не можете? Так, что пишут? А вот Максим из Белгорода. Давайте я сначала звонок выслушаю, а потом зачитаю сообщение. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я бывший предприниматель, у меня как раз была ситуация, что в 2014 году начались проблемы, и пришлось подавать на банкротство. Дважды подавал, но так и не получилось.
А почему, собственно? Что, было что брать? Почему?
Нет, брать, кстати, как раз-таки не было. Я просто обращался в банки, когда увидел, что начинают падать продажи и все такое. Я в банке обращался, говорил, что ну давайте рассрочку, ну давайте что-нибудь, как-нибудь, потому что я вижу, что скоро я не смогу платить по кредитам.
Так.
Но банки мне отказывали, сказали, ничего не знаем, плати дальше. Я в итоге вынужден был все распродать и что-то, ну, все, что отдавалось, отдать за эти кредиты. Ну и в итоге все. А на банкротство подавал мне управляющие вот эти финансы. Они говорят, ну давай, 150 тысяч и...
А, ну понятно, да. Ну вы знаете, вот, Максим, тут только остается развести руками и зачитать сообщение одного из наших радиослушателей. Оно очень короткое. Капитализм.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.